Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать. Это очень приятно, когда, в общем, все технические задачки решены, и можно с вами снова повстречаться. Благодарен и живому гвоздю, ну и тем, кто подписывается на Потапенко прямой, потому что это возможность, соответственно, не теряться, а вам задавать вопросы в то же самое время, по вторникам, либо присылать свои вопросы, а потом их Леша Степаненко, который нам любезно ассистирует последние годы. В общем, потом я могу все суммировать и вам поотвечать, подготовившись заранее. Традиционно короткое вступление, а потом, естественно, буду бежать прямо по тому эфиру, который есть сейчас. Да, вопросов уже вы накидали, поэтому постараюсь не растекаться мысли по древу. Что из последних новостей? Это две вещи. Ну, понятно, обмен ударами так к военным экспертам, применение баллистической ракеты, но тем не менее это все влияет на область экономики, в первую очередь на то, что страны, которые понимают всю опасность военных конфликтов, множество военных конфликтов, как я уже говорил, что две страны как минимум, а именно Соединенные Штаты и Китай заинтересованы в том, что происходило на фоне укрепление их там, производственных мощностей. Они хотят, безусловно, иметь лучшую экономику, как одна, так и другая держава. Им нужно плавное снижение цен на углеводороды, и в этой связи они не заинтересованы в какой-либо эскалации военных событий ни в одной точке мира. Две точки мира, естественно, такие, это горячие, это Россия и Украина, и соответственно, Израиль и Палестина, и там, в общем, есть влияние на рынок углеводородов, и поэтому, соответственно, нужно сделать в переговорном процессе так, чтобы, в общем, как говорится, все было тихо и спокойно. Но поэтому переговорный процесс приближается. В рамках этого переговорного процесса, как вы видите, происходит следующее. Газпромбанку, который был основным банком по расчетам как раз по углеводородам и, в общем, блокируют подобного рода расчеты. Это не означает, что расчеты встанут полностью навсегда. Сейчас эти расчеты приостановлены. Газпромбанк достаточно крупный банк, и не только с... Ну, там есть свои, понятно, административные вещи. Но у них есть, в общем, дочерние, назовем их так, или партнерские банки, через которые будут проводиться эти платежи. Но все это увеличивает, соответственно, расходы, все это увеличивает себестоимость, все это снижает доходы бюджета Российской Федерации, и все это в рамках как раз будущего переговорного процесса. Собственно говоря, переговорный процесс, в том числе и распоряжение Владимира Путина для того, чтобы не было вот этой одной из карт, так называемой курской карты, скажем так, чтобы эта курская карта ушла со стола. Да, увы и ах, многократно уже это говорили, что я продолжаю это говорить, что политика — это перепачканная в дерьме экономика, все, вот эти пасьянсы раскладываются, и вот как-то real politic, к сожалению, далек от там человеколюбие и всего остального. Плюс ко всему, китайские банки, надо сказать, ведут себя очень активно по факту сторонних платежей из стран как раз третьего мира, из банков там более мелких. Сейчас комплаенс банков практически везде усилен, поэтому вот многократно в своих эфирах и даже на тех конференциях, которые проходят сейчас в режиме онлайн, зачастую, конечно, это зарубежных, приходится сталкиваться. И когда ведешь те или иные сделки крупных холдингов, понимаешь, что каждая сделка по факту получается очень сильно уникальной, и нет единого концепта. Вот сегодня ты проводишь платежи так, завтра ты платежи проводишь по-другому, и нет какой-то единой выработанной схемы. Если как раз конец 80-х, начало 90-х это был такой какой-то мейнстрим, ты нарабатывал какой-то, бил какой-то тоннель, и вот по этому тоннелю потом мог долго-долго ездить, то по факту сегодня сейчас волка ноги кормит. То есть для большинства финансово-промышленных групп как раз подобного рода беготня, подобного рода суета их менеджмента недопустимо или очень сложно ложиться уже на внутренний комплайенс, который также у них по-прежнему присутствует. Поэтому все это ухудшает, конечно, экономику. Если вы почитаете даже то, о чем заявляет Эльвира Сапизадна по поводу того, что и высокая ключевая ставка, и не только ключевая ставка, но и снижение повышение себестоимости, извините, продажи, реализации основной продукции для большинства холдингов за рубеж может привести к, ну, говорить о банкротствах следующего года вряд ли, при том, что они там действительно просматриваются, но если 25-й год компании будут банкротиться, но это будут компании, которые уже накопили некую историю предбанкротного состояния, то вот если 25-й год будет тянуться именно в таком управленческом, такой управленческой импотенции, то, ну, 26-й год, тут как раз конец 25-го, начало 26-го, как раз может привести, конечно, к такой волнению не самых приятных, действительно, переход права собственности, который связан и с банкротством. Поэтому, конечно, и ключ надо снижать, и развивать в том числе альтернативные платежи. Ну, вот, если вы будете все-таки подписаны, будете на Потапенко прямой, и там есть это отдельный небольшой канал на 70 тысяч, там как раз выходят стримы, но там есть практически всегда анонсы всех моих выступлений. Как раз вот на большом канале будет в ближайшие дни разбор и по тому, что будут делать предприятия, как они будут сворачивать или разворачивать свою инвестиционную активность и что с этим, как-то, как с этим жить дальше. Поехали. Может ли ЦБ правительство обязать банки принудительно повысить процентную ставку на уже выданные кредиты и ипотеку для физлиц или сделать ее плавающей в зависимости от нынешней ключевой ставки? Дорогой Евпатий, в целом правительство и ЦБ, ну, то есть для того, чтобы пересмотреть в одностороннем порядке ставку на повышение, технически, конечно, такой механизм, это даже не правительство и ЦБ, а механизм в договорах, как правило, есть. То есть не надо тешить себя иллюзией, что если у вас там какая-то ключевая там ставка по ипотеке низкая, и она ниже ключевой, там, например, там в два раза, что вы, в общем, как-то все у вас стало хорошо. Нет, это не так. Всегда банк в его длинном талмуде найдет возможность вам врубить как-то повышенную ставку. Другое дело, что подобного рода поведение банков, у которых наблюдается на сегодняшний день рост неплатежей по выданным кредитам, и если сейчас сделать, а поскольку это же делается не в рамках там одного человека или там одной группы лиц, а делается в рамках там десятков группы лиц, плюс ко всему это будет очень шумный пиар-эффект, ну, в общем, это бессмыслица. Скажу честно. Поэтому технически возможно, практически я бы не стал бы на эту тему сильно беспокоиться. То есть я бы отдавал вероятность развития таких событий в эту сторону, по такому сценарию, но, ну, не больше 10-15%. Но не нулевой, конечно, безусловно. Знаете, вот они вот умудрились. Ну вот как они умудрились войти в диапазон, который я все-таки рассчитывал, что они, им хватит разума, мозгов на сделать это в следующем году, чтобы им вот коснуться вот этот диапазон там 100, 105-107, они скакнули сейчас там до нал по 104 за доллар. Ну, хочется сказать, ну, ребят, у вас вообще как-то не хочется вообще ничего делать, да? Хочется прямо, реально прямо оппозиция находится прямо за стенами Кремля, в стенах правительства, у меня такое ощущение. Причем такая активная, не какие-то мифологические эти мальчики для битья и девочки для битья, а прямо. Сбербанк предлагает публичную оферту к договору долгосрочных накоплений для пенсионеров 55-70 лет. А в 24 положил 36 и 25 получить 72. Это же 100%. Можно верить этому. А насчет долгосрочных накоплений, можно ли этому верить? Ну, вы должны для себя понять, как говорится, насколько кто будет доплачивать. Здесь вероятность того, что вы сейчас благодарен тем, кто, кстати, нас поддерживает, все реквизиты на Потапенко прямом и ваши личные сообщения, труд к труду, да, это мой лозунг, да, это всегда приятно, потому что вас немного, поэтому каждому респектую, у вас там буквально всегда там 3-5 человек. А тут вероятность всего в этой публичной оферте – это и налоговый вычет, потому что, как правило, подобного рода предложения, они сочетаны. То есть там не прямая процентная ставка. Поэтому внимательно изучите, пожалуйста. И шансов на то, что там есть стопроцентная как-то доходность, она, ну, нулевая. А вот то, что есть там высокоповышенная процентная ставка на длительный срок плюс налоговый вычет, который возможно получить, ну, это допускаю. Насчет вот 100% я, конечно, Татьяна, посмотрю и перепроверю, но вот как-то что-то терзает меня от мутных сомнений. Какие страны, по вашему мнению, можно еще будет слетать следующим летом на пляжный отдых? Дорогой АБГ, ну, сейчас появился такой термин, некий глобальный юг. Все, что касается условного глобального юга, я не думаю, что даже приход Дональда Трампа и его администрации, которая рассядется по местам в ближайшие месяцы, и там займется в первую очередь Соединенными Штатами, что как-то фундаментально поменяется. Даже если демаркационное соглашение будет, в общем-то, подписано, ну, приблизительно там в середине лета, такое с активным исполнением, я имею в виду, потому что возможно, что первые какие-то переговорные процессы будут идти в феврале. Ведь опять-таки подчеркну, в общем, Дональду Трампу есть чем заняться, у него своя экономика, его противостояние или сотрудничество с Китаем, и, по сути дела, противостояние, которое выльется, и правильно будет логика их это противостояние перенести на сторону ЕС, то есть чтобы ЕС пострадал, потому что не может быть все выигрывать. Вот, поэтому слетать вы сможете весь на весь глобальный юг. Если у вас есть виза, а визы, в общем-то, можно получать, да, они недолгосрочные, да, они имеют короткий, там, непростой вопрос получения. Поэтому я не думаю, что вы не сможете слетать в ту же, там, Италию, но, например, по греческой визе или на Кипр. Поэтому все то же самое. Вряд ли что-то поменяется. Санкции, конечно, сниматься долго не будут. Как вы оцените вероятность передышки, то есть использования мирного соглашения для подготовки РЭК ко второму акту? И через сколько лет он может произойти? Я оцениваю, что передышка будет для всех. Потому что когда я подобного рода читаю сообщения, ну, все будут передыхать. То есть все, что касается демаркационного соглашения, благодарен еще там за еще помощь, в том числе и тем, кто вот я вот смотрю, используют криптокошельки. Это вообще очень... Я большой проповедник этого дела. Вот. Все, что касается передышки, эта передышка же будет использована всеми сторонами. Она будет использована и Украиной, она будет использована, если будет подобного рода затишье там в арабо-израильском конфликте, и Израиль, и Палестина будет... В общем, каждая страна будет накапливать ресурсы. Можно ли ожидать, что будет возобновление конфликта? Да. Конфликт ни российско-украинский, ни арабо-израильский, он не исчерпан. Он, по сути дела, ну, то есть пока то, как развиваются события, я подчеркиваю, наблюдаю это больше как управленец со стороны, то сейчас ни одной стране нет смысла садиться за стол переговоров. Потому что для каждой из сторон это серьезные политические и экономические изменения. Потому что когда у вас возникает мирное время, возникает момент ревизии. Ревизии во всех смыслах. Во смысле, для чего был данный конфликт, кто на этом зарабатывал как политические, так и экономические очки. И конфликт в первую очередь в странах противоборствующих, а не в как-то тех, кто стоял по сторону. Поэтому я думаю, что демаркационное соглашение не приведет к миру, ну, еще в ближайшие, наверное, года два. Вклады заморозят, многие об этом сейчас пишут. Нет, пишут очень мало. Значит, все, что касается заморозки вкладов, посыл был одним из, от одного из экономистов финансового университета. Он у меня был многократно на программах на Радио 1. Ну, классический абсолютный экономист, понятно, с профессорского, там, с преподавательским стажем, стоящий на таких проэтатистских или ну, государственных позициях. Ну, это больше этатизм, чем государственная история чиновничья. И он высказался всего лишь в виде, я не собираюсь его защищать, у него вполне достаточно как-то аргументов в свою защиту. Вот, фамилия его Зубец. Он высказался о подобного рода возможности. И потом пришлось отвечать на разных уровнях, потому что это вызвало такую очень серьезную панику, дошло в том числе и до самых высших эшелонов власти. И поэтому я, несмотря на то, что я не поддерживаю подобного рода идеи, но устраивать разборки с человеком, который высказал свое мнение, а я знаю, что сейчас он подвергается там достаточно серьезному прессингу, в первую очередь из своих эшелонов, я вот честно скажу, не понимаю. Поэтому насчет заморозки вкладов на сегодняшний день для исполнения бюджетов, для исполнения тех программ, которые приняты, особо нет смысла. Это не означает, что это невозможно как говорится, для исполнения. Все возможно. В этом-то и прелесть любого чиновника, который отождествляет себя с государством. Потому что мы все время как-то заметьте, что они делают, они всегда подменяют собой государство. Причем это относится, к сожалению, не только в России это происходит, но это происходит по всему миру. Чиновник, обожествляя себя и говоря, что государство это он или он здесь власть, ну, подменяет понятие. Поэтому по поводу заморозки, могут ли заморозить подобного рода персонажи? Могут, но шансов на это не очень пока много. Есть другие механизмы, как наполнить бюджет, даже дефицитный. Дмитрий Валерьевич, химчистка мебели Москва, МСК. Какие сферы стоит обслуживать? Какие метрики отслеживать в начале своего дела? Дорогой Виталий, смотрите, все, что касается химчистки, как правило, это все зависит очень сильно от вашей локации. Я не уверен, что вы можете как-то за 3-9 земель взять те или иные заказы. Я допускаю, что у вас подобного рода контракты есть, но по большому счету, если у вас есть как раз точка, опять-таки, у вас химчистка мебели, то ваша локация определяется, ну, той границей, куда вы можете логистически доехать. Мне кажется, что это Москва и Московская область, ну, в лучшем случае, километров 5-10. И вот этот циркулем вы физически обводите данное место, данную карту. И, в общем, идете по спискам предприятий, попутно зацепляя физиков. Потому что физики, как правило, более доходны, но менее стандартизированы. Поэтому я бы вам рекомендовал бы все-таки исходить из посыла, что сначала мы обслуживаем с небольшой маржой предприятия, но которые дают стабильные контракты, типа, соответственно, общепита, ритейла, сферы услуг как таковых, любых, там, например, те же салоны красоты, и добивать это физиками. Причем развести эти предложения, безусловно, по двум таким стратам и на них работать. Так что я бы рекомендовал бы вот идти по этой логике. Правильно я рассуждаю, что при гиперинфляции платежи за кредит и ипотеку останутся на прежнем уровне, а текущие доходы обесценятся, инвесторы, которые вложились в долгу лет на 20-30, обанкротятся. Смотрите. Все очень сильно зависит от сферы. При гиперинфляции не всегда, вот помните первый вопрос, дорогой Роман, При гиперинфляции банки, в том числе вообще экономические субъекты, будут заинтересованы подтянуть все-таки ваши платежи по кредитам под верхнюю ставку, потому что они на этом получают убыток. И поэтому зависит от того, в каком банке вы были закредитованы или в каком финансовом институте. Если это государственный, то, скорее всего, нет для них того, чтобы не поднимать, они как-то не гони волну, платеж останется прежним. И это справедливое предположение. Вот будет ли текущий доход обесцениться относительно продуктовой корзины, он, скорее всего, будет обесцениться. Но по отношению к кредиту, скорее всего, ваш доход будет расти. И, соответственно, будет ли те, кто вложились долго, ну, вообще в России на 20-30 лет, я вообще, честно говоря, не знаю таких там, компаний или тех, кто прогнозирует или может просчитать какие-то длинные тренды. В России все-таки даже те проекты, которые даже в самые спокойные времена я просчитывал, но горизонт был 7-8 лет. То есть это был вот прямо предел-предел. Причем это для промышленных предприятий, когда пришлось там сопровождать длинные действительно циклы. А уж 20-30 лет, ну, подобного рода стратегических закосов я не видел. Потому что, ну, вы знаете, что всякие эти стратегии 2020, а до этого было там, когда-то при Ельцине были там программа 500 дней. Ну, где все эти программы? Если сейчас этих программ было понаписано, ну, только на моей памяти, наверное, штук 12. Было бы любопытно их хоть какую-то из них перечитать. А как вы думаете, ставка при нынешнем положении дел будет 25 или уже можно на ставку не смотреть? Ох, 25, ну смотрите, при существующих, опять-таки, вот что меня тревожит, они перешли к активному сценарию, который я отодвигал по своей картинке на там, февраль-март следующего года, то есть я говорил как раз там 105, 107, мы начнем со 103, попробуем. Они его двинули сейчас. Вот я пока вот не посыпаю, не рву волосы на своем как-то седом лбу и с теми, кто там переспрашивают, соответственно, как менять ли стратегию, потому что я сейчас очень консервативно всем рекомендую и тем, у кого, кто закладывал, посмотреть, какая будет динамика до 10 приблизительно декабря, потому что сейчас есть еще период налоговых выплат, есть период соответственно, необходимости финансирования там, бюджета, и курс могут еще, как говорится, чуть-чуть подогнать под соточку. Другое дело, захотят ли. Потому что сейчас поясню, почему, в чем тут не экономический смысл. С точки зрения экономики, удержать курс в диапазоне там, до сотки возможно. Но есть элемент такого важного пробоя. Вот смотрите, пробой прошел. Он никого особо не сильно не взволновал. Нет, я сейчас не про людей, безусловно, я про финансово-промышленные группы. Каких-то телодвижений в финансово-промышленных группах нет. Какого-то противодействия там инвестиционных блоков тоже нет. Поэтому скидывать вот этот психологически важный момент пробоя могут и не пойти. Могут просто оставить, даже если есть техническая, а есть такая техническая возможность скинуть его там до 99, там 97, могут оставить выше сотки. Именно потому, что больше уже на эту тему не заморачиваться. К сожалению, здесь именно такого подхода может быть существенно больше, чем какого-то прагматичного. Ну, потому что, смотрите, ну, всех 104 устраивает. Да, инфляция разгонится. Да, инфляция будет. А инфляция, как я уже говорил, это для чиновника очень классная штука. Она бьет по карману с отсрочкой там 3-4 месяца. Соответственно, это будет уже после переизбрания, ну, да, назначения Дональда Трампа. Когда, скорее всего, я имею в виду чиновничий класс, войдем в переговорный процесс, там будет период турбулентности. Все уже забудут про курс. И что я буду, соответственно, сегодня и сейчас как-то откатывать до меньше 100. Плюс ко всему, резаной бумаги будет больше, но проблемы индейцев шерифа не беспокоят. Поэтому вот в этой вся части могут быть, увы и ах, остаться там. А 23, да, туда загнать можно. 25 пока нецелесообразно. До Нового года, конечно, до 23 можно догнать. А 25 уже следующий год вполне себе. Вы часто ставите себя на место идеального зла, да, и говорите, как бы вы поступили. Но реальное зло каждый раз поступает иначе. Не кажется ли вам, что вы не учитываете степень их отмороженности? Хороший вопрос, Лазер, стоп. Видите ли, дело в том, что я, конечно, ну, это, конечно, такая полушутка. Все же, вы же давно как-то с нами, судя по всему. Я идеальное, но очень разумное зло. Я такое зло, ну, это же, ну, это такой элемент управленческой игры. То есть, когда ты ставишь как худший вариант. Другое дело, что вот когда вы задаете... Это не вопрос их отмороженности, это вопрос их несогласованности. Вы абсолютно правы в той части, что они зачастую поступают контрпродуктивно даже для самих себя. Я ведь в самом нашем начале вступления сказал, что я не очень понимаю, где у нас оппозиция находится. Они там ищут где-то, они где-то ищут по сусекам какую-то пятую колонну, ее все время назначают. Так она у вас, ребята. Ну, просто по причине того, что вас слишком стало, ну, причина весьма прозаична, управленческая. Вас слишком много. Точек влияния у вас тоже слишком мало при этом. Вас много, а точек влияния мало. Каждый из вас пишет огромное количество отчетов и пытается влиять административными мерами на малое количество точек отсчета. И у вас периодически происходит межведомственное разногласие. Вот выгодно, соответственно, доллара свыше сотки – это межведомственное разногласие. Точно так же, как помните, межведомственные разногласия были в прошлом году. Когда я говорил о том, что есть, ну, у нас нефтяники поссорились с условным Минфином на предмет компенсаторных мер по керосину, в смысле по топливу, извините, керосин не в смысле, я керосином называю топливо. И это было, и это привело к чему? Это привело к тому, что мы с вами получили снижение инвестиционной активности сельхозпредприятий. Поэтому они всегда поступают по моему сценарию, но в более худшем исполнении. Вот я бы сказал бы так. То есть они, видите, предвосхищают. То есть я говорил о том, что надо в следующем году, там, условно говоря, выходить на курс 100. Они бегут впереди паровоза. Такое ощущение, что они считают, слушают, вернее, читают распечатки наших с вами эфиров. Говорят, а вот сейчас мы... Нет, что-то Потапенко надо, да, там как-то слишком лайтово. А вот давайте мы как-то устроим бэн. Недавно узнал факт о том, что в свое время создатель франчайзинга Доминос Пицца при наличии большого числа точек жил в трейлере. Неужели даже очень успешное предпринимательство не залог богатства? Дорогой Фридрих, это не вопрос богатства, вопрос того, ну, того, как вы хотите потреблять. Потому что, ну, я это многократно произносил, наверное, и произнесу для вас, и еще раз в этом эфире. За это, кстати, меня не любят, так называемые, ну, вот вы знаете, у нас периодически ошибки бывают, в том числе и с оппозиционными товарищами, когда я говорю о том, что внимательно присматривайтесь к людям, которые находятся в списках Forbes, которые являются капитанами, ну, бизнеса, в том числе и каких-то трендов, они не... Они для вас куда больше были бы опора, и именно они больше заинтересованы в условно-демократических изменениях, чем вам может показаться. Я знаю, ну, по самым скромным подсчетам, наверное, человек с десяток, и они меня знают, самое главное, из списка Forbes, которые пользуются очень простыми гаджетами, одеваются в одежду, ну, то есть, если бы они не ходили с охраной или не ездили с охраной, или там не а если бы они перемещались там в метро, ну, может быть, когда-нибудь на старости я выйду, и у меня будет какая-нибудь серия там, потому что у меня есть какие-то личные фотографии вот с этими людьми в обычной гражданской обстановке, то вы увидите, что зачастую часы, которые они носят, ручки, которые они применяют, одежду, которую они носят, она куда более скромная, чем у большинства людей, которые, ну, даже не про успешный успех, а вот просто обычно гражданских. Поэтому Вопрос, что подразумевать под богатством? Это не всегда норма потребления. Поэтому житье в трейлере, если человеку так удобно, я знаю людей, которые не обладают собственной недвижимостью, живут, богатые очень люди, живут в хороших гостиницах по той самой причине, им удобно, когда их обслуживают. То есть, когда есть вот этот сон, они не привязаны к недвижке, всегда перемещаются. Поэтому даже наличие денежных средств – это вопрос ваших приоритетов. Ну, то есть, если у вас нет желания, как говорится, там, обрастать каким-то имуществом, вы не будете им обрастать. Это вопрос социальной нормы. Душсан, сколько лет надо ждать нормализации ситуации? Когда ждать транзита власти, который все никак не наступает? Смотрите, дорогой Душ Сантуш, я бы сказал бы так, что рассчитывать на транзит власти достаточно бессмысленно, потому что если вы исходите из некой того, что будет некая персонификация власти, то то, что сейчас мы видим в лице Владимира Путина, скорее всего, в истории больше повторяться не будет. Мы сейчас находимся действительно в очень уникальном управленческом таком поединке человек против системы управления, причем в данном случае это как раз Владимир Путин против системы управления, потому что огромным таким клубком задач и проблем никакой человек управлять не может. И это как раз и приводит к тем сбоям, о которых я только что выше говорил. И, на мой взгляд, как раз почему я об этом еще писал там в 2017 году, то есть 7 лет назад, даже нет, даже больше, 8. Почему я говорил о том, что вот эта протодемократия в виде там хунты такой или всем остальным, возможно, достижение по аргентинскому сценарию именно по причине того, что это именно протодемократия. Потому что как бы нам этого не хотелось, но приход для людей к власти по силовым компонентам, силового блока, там, трех-четырех групп, это начало, в том числе, это определенные, сначала очень высокая степень дестабилизации, а потом высокая степень стабилизации. Именно по причине того, что получив сначала опыт корпоративной войны, такой классической, вероятность следующей итерации – это как раз стабилизация на вот условно-протодемократических уровнях. При этом, конечно, это не те уровни, ну, то есть это не те демократы, которых вы сегодня видите. Это демократы будут орденоносцы, а демократы будут люди, имеющие боевой опыт. Ну, опять-таки, там демократии будет 10%, а много будет в том числе и лозунгов, причем совсем антидемократических. Поэтому, ну, как до этого нам двигаться, по моим оценкам, еще 3-5 лет как минимум, только к началу этого процесса. Поэтому транзита шансов нет. А уж тем более, ну, вы заметили, уже перестали эту историю, а вот там Владимир Путин готовит там кого-то там, тульского губернатора. Нет, не тульского. Там, соответственно, еще какого-то губернатора. Нет, не готовит. Я говорил сразу, что нет, это невозможно, потому что ни одно силовое ведомство не примет вот этого транзита. Каждый будет бороться за свою толику власти. Все. Кстати, это для тех, кто рассуждает системно, это хорошо. Потому что первые, кто заинтересованы в построении институций, будут вот эти протодемократии. Им в первую очередь нужно сохранение стабильности. Им нужно сохранение не только свое, а достижении вот этого баланса силовой компоненты. Им первые, кому понадобится гражданский институт. Получаю зарплату из США в рублях. Через Казахстан. Живу в России. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ получать доллары на счет? Я ИП в России. Благодарю вас. Через Казахстан. По факту вы получаете, работая, судя по всему, видимо, айтишником, формально у вас контракт как с казахстанским физическим лицом. Потом это физическое лицо, опять-таки я восстанавливаю причинно-следственную связь, потому что когда вы пишете «я ИП в России», но вы не ИП в Казахстане, вы ИП ИП в Казахстане у вас нет. То есть у вас схематоз, скорее всего, идет так. Вы имеете контракт с какой-нибудь штатовской компанией, например, по написанию программного обеспечения, она, соответственно, с вами, как с физиком, заключает договор на там, если она, конечно, штатовская, а не физики, да, потому что тут тоже их комплайнс бы, это тех банков бы их хлопнул, если вы российский гражданин, то, что у вас должно быть разрешение на работу, либо не очень понятно, как вы оформили, какова суть контракта, потому что физическое, как физическое лицо, со штатами вы из России работать не можете. Просто у них налоговая служба бы вас хлопнула. А уже дальше из Казахстана со своего физического счета вы переводите, со счета физического лица вы переводите, видимо, на ИП. Не очень понятно, зачем. Потому что если вы как физик получили в Казахстане, то, в общем-то, цепочка разорвалась. Можно ли получить доллары на счет? Нет, нельзя. Потому что здесь ни один казахский банк на это не пойдет. Потому что переводить если вы там как физик, опять-таки тут, блин, тут много допущений. Дорогой батя, вот прямо вы рассказали в двух строках, а здесь нужно смотреть документы, как у вас чего оформлено. Я сейчас восстанавливаю, фантазирую приблизительно, потому что тут я вижу много подводных камней, потому что вы налетаете и на налоговую службу Соединенных Штатов, и Казахстана, и России. Вот прямо в цвет, что называется. Потому что я даже сейчас слабо, слабо представлю. Но документы надо смотреть. Попросите кого-нибудь налогового консультанта просто посмотреть бумаги, потому что из трех строчек вычислить ваш схематоз могу только косвенно. Когда доллар улетит в небо и сколько осталось ждать до гиперинфляции? Или уже наступило то самое начало 90-х? Ну, по гиперинфляции вряд ли пока в этом году будет, а в следующем, если по расчетам, если опять-таки все пойдет в том контексте, как я уже говорил, что они будут, понятно, сейчас вот этот преддоговорной процесс достаточно истеричный, но они будут договариваться на демаркационное соглашение, но 30% в следующем году это гиперинфляция. Скорее, нет, не гиперинфляция. Гиперинфляция – это когда цены растут больше 100%, ну, больше даже 70% в год. Поэтому нам до гиперинфляции, да и до стагфляции пока еще, ну, есть у меня еще тормоза. Точнее, будем с вами смотреть февраль и точнее будем смотреть май. Но вот февраль меня больше волнует. Потому что мне не нравится то, что они слишком быстро пошли как-то по моему сценарию новую. Они перенеслись из будущего в прошлое. Вот это мне не нравится. Потому что для этого не было каких-то особых посылов. Можно было подождать. Работаю слесарем КИП на вахте. Хочу уйти в антиобучение. Обучение стоит 30% от подушки. Не могу решиться. Есть положительные примеры друзей, кто отучился и работает. Смотрите, ну, если вы видите, что ваши друзья уже отучились, и это работает, я не очень понимаю, что такое «хочу уйти в антиобучение», и стоит оно 30% от подушки, вот что такое антиобучение, если вы расшифруете, я вам как-то могу пояснить. Но пока, если вы видите реальный пример, то опирайтесь больше не на мой совет, потому что если вы поясните, что такое антиобучение, я вам хоть как-то смогу ответить, имеет ли смысл, является ли это обучением или это какая-то профанация. Учитывая планы новых властей США, крипта из высокорискованного актива перейдет в предсказуемый? Нет, не перейдет. Вот как раз мы сегодня записали Жене Романенко для архивного канала вопрос о том, что в Иркутской области российские власти хотят очень жестко ограничить, по факту запретить майнинг. Причем я понимаю, почему это происходит, потому что, в общем, инфраструктура, все, что касается генерации в Иркутской области, весьма и весьма неплохо, а все, что касается как раз инфраструктуры передачи электроэнергии, там с этим сложно. И честно скажу, что вот последние 5-7 лет, наблюдая за сферой майнинга, за сферой частных денег, я с сожалением констатирую, что вот именно в этой области, если уж мы опять-таки говорим о том, что вот это к вопросу о приоритетах управления. Если мы предположим, вот наши вожди строят империю, они строят ее в силовом ключе. Окей, хорошо, вы строите ее в силовом ключе. Вы собираете саммит БРИКС. На саммите БРИКС единственное, кого волнуют вопросы платежей, это мы, Российская Федерация, потому что все остальные стараются отмораживаться, да, с нами дружат, но дружат так на расстоянии. Какой из этого следует вывод? А вывод следует следующий. Что еще, а конфликт, напомню, начался только там в 22-м году, а я говорю про период 5-7 лет. Вот у нас есть Мекка, по факту, Иркутская область. Да, первый, кто должен вкладываться в инфраструктуру передачи и инфраструктуру передачи электроэнергии как таковой и делать там Мекку для майнеров, это должно было бы быть государство. Да, безусловно, здесь есть элемент того, что при майнинге утрачивается контроль. Плюс ко всему, второй тренд, о котором я тоже многократно говорил, что это как раз государство должно навязывать частным компаниям, говорить им просто делать дорожную карту и зеленый по зеленому их выводить на то, чтобы они все больше и больше сами создавали частные деньги и больше их применяли во взаиморасчетах. Да, безусловно, здесь как-то уходит из-под контроля определенная и будет уходить из-под контроля определенная ветвь там, платежей, и она становится менее контрольной, менее прогнозируемо. Но первой выгоды у кого будет, это будет как раз штука под названием государство. Потому что распространяя эти платежи, например, финансово-промышленные группы, которые работают на внешнем контуре, используя свои частные деньги или какие-то иные частные деньги, практически не будут иметь ограничений того самого санкционного давления, о котором мы многократно говорим. Потому что мирно вы, вот если уж вы как-то мыслите про имперский, то империю-то надо строить как раз над существующими правилами. А крипта, частные деньги, соответственно, все, что касается технологий блокчейн, это и есть над государством, над государством. Да, при этом вы, конечно, потеряете определенную долю контроля там, за этими там, финансово-промышленными группами, но ее можно восстановить другими способами. Но такого подхода нет, и он не наблюдается. Поэтому, кстати, к вопросу от надгосударственных институций. Заметили, что Милей и Трамп идут по одной и той же логике. И тот, и другой старается сократить огромное количество государственных чиновников. Если один уже так активно это делает, то второй только это прогнозирует. При этом, конечно, это серьезный пересмотр экономики, потому что если мы возьмем ту же экономику Соединенных Штатов, исполнителями госконтрактов являются частные компании. То есть там госзаказа тоже очень достаточно много. И это такой серьезный вызов. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом, потому что это действительно очень-очень важно. Поэтому перейдет ли предсказуемая крипта? Нет, скорее всего. К сожалению, гнобить будут очень сильно. Пока продвижение ее носит характер какой-то такой спорадический. Так, идем дальше. Обещался почитать вопросы, потому что без этого никуда деться я не могу. Так, насколько можно верить недавним заявлениям Эльвиры Набиуллиной о заморозке активов? Ну, я понимаю, что это, скорее всего, вклады. Уже много раз говорил, что пока заморозки вкладов нет такой тенденции. Интересная перспектива. Например, падение застройщику и дальнейшее постепенное или выход на банкротство. И далее проблемы с ликвидностью тех, кто там работает. Это второй, по сути дела, это не вопрос, это ваше замечание. Все, что касается девелоперского рынка, он, вероятность того, что его будут содержать, поддерживать и холить или лелеять, крайне высока. Так было всегда, потому что это девелоперы обладают серьезным как раз лоббистским ресурсом. И здесь нет ни малейших сомнений, что так оно и будет. Я, помнится, вам рассказывал о том, что есть... Я как-то пропагандировал там, в двух финансово-промышленных группах с мажоритарными акционерами. Я говорил, что приложите весь лоббистский ресурс для того, чтобы создать новую льготную ипотеку. И, в общем, они в эту сторону будут двигаться. Я говорил о том, что это должно быть либо ВПК, либо как раз орденоносцы. Поэтому у меня мало сомнений, что у нас появится как раз там типа военные ипотеки, что-нибудь в этом роде. в следующем году. Поэтому, когда вы говорите о падении застройщиков, Министерство обороны будет подкупать те объекты, которые сейчас будут зависать. Да, дождутся, когда часть из этих застройщиков, особенно средней руки, серьезно просядут по доходам и будут забирать у них за там, треть цены. Доклад Алексашенко и же с ним основывается на официальных данных. Вы говорили, что они неверны. По логике доклад неверен, так? Нет, не так. Дело в том, что Алексашенко, соответственно, и прочие, они основываются, да, они при этом основываются на официальных данных, но я всегда говорил о том, что официальные данные нужно правильно интерпретировать, потому что на них есть, нужно делать поправку. И доклад верен. Он верен во всех своих посылах, потому что основное он, его логика – это про санкционное давление. Но из этого доклада я выделяю куда больше такой маленькую строчку, которую большая часть людей не интересует. А эта строчка звучит так, что, к сожалению или к счастью для кого-то, существующее санкционное давление и обход этого санкционного давления и работа России на рынке, который связан с углеводородами, устраивает и будет устраивать. И это я еще говорил там, почти 3 года назад, в начале конфликта, я произносил, абсолютно артикулировал четко, что если бы, подчеркиваю, если бы Евросоюзу, Соединенным Штатам или там всему человечеству очень захотелось бы давить на Россию, то сначала должны были бы договориться товарищ Си и товарищ тогда Байден. Поскольку подобного рода переговоров не было и договоренности подобного рода нет, а сейчас это уже называется глобальным югом, и глобальный юг принял, ну, если не сторону России, то, по крайней мере, нейтрально плюс, я бы сказал бы, то есть он нейтрален, если чувствует давление, то он уходит. Вот как раз про китайские платежи российскими деньгами, то в этой части невозможно как-то называть это санкциями. Санкции – это традиционный абсолютно вопрос картельного сговора, который, в общем, поддерживают не все. Что же это за картельный сговор? Как это первое правило бойцовского клуба. Поэтому нет, расчет Алексашенко и прочих коллег вполне корректен, несмотря на то, что данные, они брали выборочно данные и абсолютно их четко интерпретировали. Тут очень важный элемент. КНР скупает массово золото, страшное знамение. Но насчет того, что он скупает массово золото, хотелось бы посмотреть, откуда у вас такие данные. Так, Дмитрий, математически выгодно сейчас пойти сдать часть доллара по 100 рублей и поиграть с короткими депозитами 2-3 месяца, потом опять нырнуть в доллар. Смотрите, доллар вы можете сдать даже выше 100 рублей. Депозитом до 3 месяцев вы вполне, ну, я бы сказал бы так, давайте сделаем, будет январское ралли, и вот в январе мы с вами как раз этот вопрос, условно говоря, числа так, когда все выйдут из вечного запоя числа 14-го, там, может быть, 16-го, давайте посмотрим, какова будет ставка по депозитам, давайте не будем сейчас гнать гусей. Посмотрим, какая будет ставка по депозитам и каков будет курс доллара. И я бы как раз на январском ралли бы подобного рода операцию бы проворачивал. Но не сейчас как-то мне не очень нравится, потому что, говорю, слишком рано они рванули вверх по дороге, ведущей в небеса. Кончится ли ФНБ? Технически-то он может кончиться, но в чем прелесть, опять-таки, чиновничьей пирамиды в том, что его можно наполнять просто нулями, без какой-то либо привязки. Поэтому он кончиться может только на виртуальном пространстве, а в реальном пространстве он не кончится никогда, потому что так уж получилось. Стоит ли брать доллар, чтобы потом на него хлеб покупать? Капитан Улитка. Дорогой капитан Улитка, я надеюсь, что ваше благосостояние будет все-таки выше, как это, того, чтобы было бы необходимо вам продавать доллар для того, чтобы покупать хлеб. Апокалипсис как-то особого не предвидится. Его можно, безусловно, создать, и, в общем, все в руках человеческих. Надеюсь, что, в общем, все-таки Всем хватит разума, как я на это очень сильно рассчитываю, потому что те, кто сидят за ядерными кнопками, они в первую очередь думают о себе, о своих родных. И какие бы приказы не приходили с любой точки планеты, надеюсь, что эти приказы никогда не будут исполнены. Поэтому доллар для того, чтобы покупать хлеб, я надеюсь, что вам не придется. Как поживает Андрей Гаврилов? Общайтесь. Да, периодически общаемся. Не проводим, к сожалению, совместные эфиры именно по причине того, что каждый раз с Андреем Юрьевичем, которого я очень безумно люблю и уважаю, каждый раз боюсь, чтобы он не наговорил лишнего, тем более в программе у иноагента, и чтобы его не причислили к этому званию, которое очень сильно обременяет. Просто многие этого не понимают, насколько это тяжелый крест, который приходится нести для людей активных, если они хоть сколь-нибудь думают о будущем. Поэтому да, общаюсь, но очень хочется, чтобы все меньше, поменьше людей как-то знакомилось с этими ограничениями, которые далеко не в самой плашке, а куда как больше. Даже я не говорю про авторские права на книги и же с ним. Живем и зарабатываем в США, копим просто на своем счете деньги. Куда нам нужно вкладывать? Мы пока копим на депозитном счете. Депозитный счет в Соединенных Штатах достаточно бессмысленная вещь. Я вам все-таки рекомендовал бы посмотреть на индексы типа S&P в долгосрочной перспективе, потому что, в общем, там заработок куда существенный, то есть вам нужно будет открыть брокерский счет. Я бы рекомендовал все-таки не... Потому что депозит там буквально копеечный, то есть он, на мой взгляд, не соответствует даже долларовой инфляции как таковой. Можно ли по суду отказаться от отчислений пенсионный фонд, медстрахование и прочее? Не хочу ни копейки платить. Вряд ли это получится, потому что подобного рода механизмов не существует на сегодняшний день. И я не видел, хоть по суду, хоть не по суду, до тех пор, пока вы являетесь, у вас есть ИНН, российский ИНН, то есть вы можете отказаться только в том случае, если вы теряете российское налоговое резидентство. Вот тогда вы платите налоги в другой какой-то там пенсионный счет, и тогда прибудет с вами счастье. Так, время наше... ну не суть. Значит, скажите, отменой поставки урана в США может Россия ставить некие условия или выторговывать себе подобного рода условия? Здесь, Алекс, дорогой мой, это взаимовыгодная торговля, и вот с этим есть всегда проблема. То есть вам все равно уран вы добываете, вам куда-то его надо поставлять, и вы можете ставить некоторые условия или выторговывать некоторые условия, как вы себе пишете, только в том случае, если у вас есть альтернативный покупатель. Вот тогда у вас возникает какая-то причинно-следственная связь. Вот в этой части я могу сказать, что можно было бы. Но пока все, что касается урана, вы помните, мы как раз с вами это, дорогой Алекс, обсуждали, что чем плох 22-й год, если бы не было 22-го года, с учетом кризиса, который все равно, в общем-то, вяло текущий идет. Это не только финансовый, но и энергетический кризис. Например, компания «Росатом», обладая наследием, безусловно, Советского Союза, могла бы раскинуть свои сети и поставить куда большее количество атомных станций, чем есть сейчас. И вообще все, что должно вкладываться, опять-таки, если мы говорим с точки зрения сферы политического влияния, то это как раз развитие именно ядерной энергетики даже, потому что там есть такая тонкость, является ли она зеленой, не зеленой. Но вот ядерку было бы растаскивать куда лучше даже, чем трубопроводы, потому что трубопроводами даже зачастую это посложнее. Вот. Так что есть подобное. Благодарен тем, кто поддерживает, потому что все реквизиты есть в описании. Труд к труду – это мой лозунг. Я вам также благодарен. С Яном Артом мы вас увидим. Очень душевные, веселые посиделки. А, насколько я понимаю, у Яна Арта вроде должны были закончиться суды. У него были непростые суды. В общем, я думаю, что да, все будет, ну, то есть выйдет на нормальное абсолютно наше взаимодействие. потому что у него буквально суды должны были закончиться, ну, чуть ли там не в 20-х числах. Поэтому пока, как только там решение вступит в законную силу или там закончатся там всяческие апелляции, я желаю победы Финверсии и Яну Арту персонально, безусловно, все лучи добра на его стороне. Я надеюсь, что у нас все абсолютно вернется. Как вы считаете, упадут ли цены на квартиры, новостройки, крупный город? Честно скажу, я не вижу пока тенденции к подобного рода падению, потому что для того, чтобы цены упали, для этого должно произойти какой-то некий коллапс. А скорее всего, этого коллапса пока мы не увидим. Ну что ж, надеюсь, что нам было сегодня с вами интересно. Будем подводить, наверное, уже итог, потому что мы уже вышли за время лимитированное. Спасибо всем, кто с нами сегодня был. Рад был вас всех видеть. Благодарен за поддержку, которая от вас идет. Ну и до новых встреч через неделю. Пока-пока.